Сегодня мы начнем обзор заключительной 18 главы Бхагавад-гиты. Эта глава называется «Парить-яга-йога» или «Совершенство отречения». «Тьяга» обозначает внутренний дух отречения, а «парьи» обозначает полный или высший «парить-яга», то есть внутреннее отречение, в чем оно состоит. И значит, связь глав такова, что в 15 главе, как вы помните, Кришна описал этот материальный мир как дерево баньян, перевернутое, корни которого растут вверх, а ветви вниз. То есть это говорит о том, что наши истоки, наше происхождение наверху, а вот все, что, так сказать, выросло, это вот с того корня сверху вниз, сюда уже разные ветви. В 16 главе Бхагавад-гиты Кришна описал божественные демонические натуры, то есть верхние и нижние ветви этого древа, то есть тех, кто выше всех божественной натуры, и тех, кто ниже всех демонические натуры. В 17 главе он описал тех, кто находится между ними, промежуточные, потому что мир никогда не бывает черно-белым, какие-то промежуточные категории. И в 18 главе будет описываться, как из этого древа баньян выйти. Потому что в самом начале 15 главы Кришна говорит, что нужно найти это древо, вернее, где этот корень, значит, нужно найти этот корень, и орудием отрешенности его необходимо срубить. И как раз эта последняя глава называется «Совершенство отречения», то есть как раз тот самый инструмент или орудие, топор, при помощи которого это древо баньян должно быть срублено под корень. В этом суть 18 главы. И срубить это дерево и целиком предаться Богу могут только те, кто находится на верхних ветвях этого дерева, то есть божественные натуры. Потому что они находятся наверху этого дерева, то есть ближе к его корню. Потому что корень у этого дерева вверху, еще раз мы напоминаем. То есть мы сюда пришли из духовной реальности. Итак, остальным как бы это несподручно делать, потому что они как бы чисто физически находятся внизу, и своим сознанием они находятся внизу, то есть они не понимают глубин, где же корень этого дерева, поэтому они, естественно, не могут его срубить. Итак, тем, кто находится на верхних ветвях этого дерева, представителям божественной природы, им легче других поменять свои желания, внутренне пересмотреть свое отношение к жизни и достичь этого именно состояния внутреннего отречения и преданности Богу. В этой главе 18 речь пойдет, в общем-то, о всех тех вещах, которые уже были сказаны ранее. Здесь коротко Кришна еще раз пробежится по разделу кармы, по разделу гьяны и покажет, что из позиции кармы, из позиции гьяны, в общем-то, совершенство состоит в том, что либо через карму, либо через гьяну в любом случае прийти к чистой преданности Богу. Такова связь глав, и в этом как бы основная идея 18 главы. Ну и мы по традиции прочитаем из Гита Махатмы прославление этой главы. Парвати сказала: «Мой дорогой супруг, ты описал славу 17 главы Шримад Бхагавад-гиты. Теперь, пожалуйста, опиши славу 18 главы Бхагавад-гиты». Господь Шива сказал: «О, дочь Гималаев, Парвати, послушай, пожалуйста, рассказ о славе 18 главы Шримад Бхагавад-гиты, которая выше вет и дарует безграничное блаженство. Если она входит в уши человека, то разрушает все материальные желания. Это божественный нектар для чистых преданных, это сама жизнь Господа Вишну и утешение сердца Господа Индры и других полубогов, а также великих йогов, возглавляемых Санакой и Санандой. Посланники Ямараджа сторонятся того, кто повторяет эту главу. Нет другого воспевания, которое может так быстро разрушить все грехи и освободить человека от тройственных страданий этого мира. Теперь слушай с великой преданностью. На высочайшей вершине горы Меру Вишвакарма построил город под названием Амаравати. В этом небесном городе полубоги оказывали служение Господу Индре вместе с его супругой Сачидеви. Однажды, когда Господь Индра спокойно сидел, он вдруг увидел, что к нему прибыла Одна удивительно прекрасная личность, которой оказывали почтение слуги Господа Вишну. Увидев эту прекрасную молодую личность, Господь Индра сразу же свалился со своего трона на землю. В то же время полубоги, которые служили Господу Индре, подобрали корону, которую носил он, и поместили ее на голову этой вновь явившейся прекрасной личности. Затем все полубоги, обитатели небесных планет, стали совершать процесс поклонения и исполнять прекрасные песни для этого нового царя Индры. Появились великие мудрецы и дали свои благословения, читая ведические мантры, а Гандхарва и Апсары стали радостно петь и танцевать. Таким образом, новый царь Индра, не совершив необходимых ста жертвоприношений коня, стал наслаждаться сотнями различных видов служения, оказываемых ему полубогами и жителями небесных планет. Когда старый Индра увидел все это, он очень удивился. Он стал размышлять: этот человек никогда не копал колодцев, не сажал плодовых деревьев на благо других, и когда случались засухи, он не раздавал зерно в качестве милостыни. Он никогда не совершал никаких огненных жертвоприношений, не занимался благотворительностью. Как же ему удалось занять мое место? Прежний Индра, чувствуя, что его ум сильно встревожен, отправился к океану молока, чтобы молиться Господу Вишну. Когда ему удалось получить даршан, аудиенцию у Господа Вишну, он спросил его: «Мой дорогой Господь Вишну, в прошлом я совершил множество жертвоприношений и других благочестивых дел, за что и был назначен царем небес. Но теперь туда пришел другой, занял это мое место. Он никогда в жизни не совершал больших удивительных благочестивых дел и не совершал каких-либо ведических жертвоприношений. Как же так случилось, что он мог занять мой трон?» Тогда Господь Вишну сказал: «Мой дорогой Индра, эта великая душа занималась ежедневным повторением 18 главы Шримад Бхагавадгиты. Каждый день в течение жизни он повторял 5 шлок из этой главы, и благодаря этому получил результаты всех видов благочестивой деятельности и жертвоприношений. А насладившись долгие годы положением Царя Небес, он достигнет моей личной обители. Если ты также займешься повторением 18 главы Шримад Бхагавадгиты, то и ты достигнешь моей божественной обители». Выслушав слова Господа Вишну, Господь Индра принял тело Брахмана и отправился на берег реки Годавари, где увидел священный город Калиграм. Там жил Верховный Господь в своей форме Калешва. Вблизи города на берегу реки Годавари сидел очень чистый Брахман, самый милостивый и осознавший высочайшую цель и тайный смысл ведических писаний. Каждый день он сидел на этом месте и повторял стихи из 18 главы Бхагавадгиты. Увидев его, Господь Индра очень обрадовался. Он тотчас упал к его лотосным стопам и попросил обучить его 18 главе Шримад Бхагавадгиты. Занявшись в течение некоторого времени повторением 18 главы Шримад Бхагавадгиты, Господь Индра смог достичь высочайшего положения на Вишну Локе. Попав туда, он понял, что те удовольствия, которые он испытывал вместе с другими полубогами, как царь Индра, есть ничто в сравнении с счастьем на Вишну Локе. Моя дорогая Парвати, по этой причине великие мудрецы специально повторяют 18 главу Шримад Бхагавадгиты и очень быстро достигают лотосных стоп Господа Вишну. Любой, кто слушает и изучает эту Гита Махатмию, очень скоро избавится от грехов, которые он накопил. А тот, кто с большой верой помнит об этих поучениях, получит результаты всех видов благочестивой деятельности и великих жертвоприношений, и, насладившись всеми богатствами этого мира, достигнет обители Господа Вишну. Шримад Бхагавадгита Ки Джай. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, мы приступаем к обзору 18 главы. Я тут рассказал вам, что у нас будет 3 занятия. Я ошибся. То есть, на самом деле, эта глава очень большая. У нас будет 4 занятия. Потому что это самая большая глава. Здесь 78 стихов, поэтому здесь за 3 никак не управишься. Итак, Паритьяга, йога, совершенство отречения, текст первый. Значит, здесь у нас раздел первый, 12 стихов. Это Кришна подводит итог в этих 12 стихах первым 6 главам Бхагавад-гиты. То есть он подводит нас к такому выводу о том, что от деятельности, в принципе, отказаться невозможно, потому что душа обладает активной природой. Максимум, от чего можно отказаться, это от своей корыстной мотивации, с плодов деятельности через повышение мотивации. Это главный тут лейтмотив первых 12 стихов. Итак, начинаем. Глава начинается с вопроса Арджуны. Итак, текст первый. Арджуна увача саньясасья махабхо таттвам иччами видитум тягасья ча хришикеша притхакеши нишуданам. Арджуна сказал: «О сильноруки, я хочу понять цель отречения тьяга и отреченного образа жизни, саньяса. О победитель демона Кеши, властитель чувств». Итак, начинается все с постановки вопроса. То есть здесь Арджуна, как выясняется, не до конца понимал отличие двух понятий, если использовать термин саньяса и термин тьяга. В общем-то, оба эти термина обозначают отречение. Вот, потому что, например, в 13 стихе 5 главы Бхагавад-гиты Кришна говорил о отказе от деятельности на уровне ума, и там использовал слово саньяса, термин, как бы к такой внутренней деятельности использовал термин саньяса. Потом в 20 стихе 4 главы он говорил об отказе от привязанности к плодам своей деятельности, и там использовал термин тьяга. И вот здесь Арджуна хочет во всех этих вопросах разобраться, то есть слова эти являются синонимами или нет. Вот, и он говорит Кришне, что намекает ему, называя его здесь именем Кеши Нишудана. Кеши Нишудана обозначает убийца демона Кеши. То есть он как бы говорит, что в моем уме поселилось некоторое сомнение по поводу того, в каком смысле ты используешь эти слова, термины тяга и саньяса, потому что от как бы правильного понимания этих вещей многое зависит. Если саньяса главное, то я просто ухожу с поля деятельности, потому что саньяса будет отказ от деятельности. Если тяга главное, это я остаюсь здесь, как бы, и в духе отрешенности сражаюсь. То есть как бы принципиально разные вещи вытекают из понимания того, что обозначают термины, являются ли они синонимами, так, как бы такой ментальный посыл Арджуны в этом плане идет. И он говорит, что у меня появились некоторые сомнения, и сомнения часто можно уподобить демонам. И вот, называя Кришну именем Кеши Нишудана, убийца демона Кеши, который однажды там во Вриндаван ворвался, устроил там переполох, он говорит, поэтому, подобно этому, пожалуйста, убей демона сомнений, который появился в моем уме, но не без твоего участия, Кришна, потому что ты, Кришна, используешь термин и тьяга, и саньяса сам, причем так хитро используешь, что я порой не могу понять, они обозначают одно и то же, или они имеют разное значение. Поэтому я хочу понять, что такое отрешенность, тьяга, и вот это вот как бы отречение, саньяса. Отречение – это больше как действие, как бы отказ вернее, действие в смысле, ну, принятие уклада такого, да? А отрешенность – это больше такой внутренний дух. Но иногда кажется, что Кришна использует их как взаимозаменяемые термины, как синонимы. И вот Арджуна хочет в этом разобраться. Прочитаем фрагмент комментария. Как во второй главе был дан краткий обзор всего содержания Бхагавад-гиты, так и в 18 главе кратко излагаются все ее наставления. Здесь говорится, что назначение жизни состоит в отречении и в достижении трансцендентного к трем гунам материальной природы положения. Арджуна желает прояснить для себя два главных вопроса Бхагавад-гиты. Это отрешенность, тьяга и жизнь в отречении, саньяса. Поэтому он спрашивает о значении этих слов. Важны в этом стихе два слова служения. Так. Важны в этом стихе два слова, служащие обращением к Всевышнему Господу Хришикеша и Кеши Нишудану. Ришикеши – это Кришна – повелитель чувств, который всегда может помочь нам достичь безмятежности ума. Арджуна просит его обобщить все сведения таким образом, чтобы он смог сохранить равновесие ума. Все-таки некоторые сомнения не покидают его, а сомнения подобны демонам. Поэтому, обращаясь к Кришне, он употребляет здесь имя Кеша Нишудана. Кеша – один из самых ужасных демонов, был убит Господом. И теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна уничтожил также и демона сомнений. Итак, значит, Арджуна поставил вопрос. Кришна начинает отвечать со второго стиха. Шибагавану вача камьянам карманам на ньясам саньясам кавайо виду сарва карма пхалатьягам прагустьягам вичакшана. Верховный Господь сказал: отказ от деятельности, основанной на материальных желаниях, вот что великие ученые люди называют жизнью отречения, саньяса. Отказ от плодов деятельности есть то, что мудрецы называют отрешенностью, тьяга. Итак, Кришна начинает отвечать, приводя сначала мнение разных мудрецов по этому поводу. Вот, некоторые, так сказать, говорят, что вот, это саньяса и тяга разные понятия. Саньясами называют отказ от самой кармической деятельности, вот, которая предписана в ведах, кармаканда, вот, деятельность ради плодов, ради получения какого-то материального будущего. А в былые времена эти все ритуалы кармаканда, они больше предназначались для семейных людей, потому что семейные люди, как правило, стремятся к какому-то там благосостоянию, материальному комфорту. У них такой как будто устойчивый дух наслаждения. Вот, и поэтому они совершают эти вот все обычно кармические деятельности, кармические действия, из раздела кармаканда, описанных в ведах, ради этих материальных плодов. Вот, и поэтому некоторые мудрецы говорят, что вот вся такая деятельность, скажем, она связывает человека. Вот, поэтому саньяси обычно такую деятельность не совершали. Вот, люди принимают саньясу, чтобы, скажем, отказаться от такой деятельности. Далее, текст третий. Тяджам тошават и теке карма прагурма нишина ягьядана тапа карма натяджам и ти чапаре. Одни мудрецы говорят, что все виды кармической деятельности должны быть оставлены как греховные. Но иные мудрецы утверждают, что не следует отказываться от жертвоприношений, благотворительности и аскетизма. То есть теперь идет дальнейшее разъяснение. Кришна говорит, что вот есть одна группа мудрецов, это последователи Санкхи, то есть такие гьяни, философы. Они боятся кармы, ее последствий, и поэтому говорят, что всякую деятельность необходимо оставить и принять саньясу. То есть они считают, что любой тип деятельности он связывает обязательно. Вторая группа мудрецов – это последователи так называемой карма-мимамсы. Карма-мимамсы – это такая философия, которая ставит ритуал выше Бога. В том смысле, что они считают, что если человек совершает какие-то праведные поступки, то это как бы обязывает Бога воздавать им плоды. То есть мы знаем, что так оно обычно и происходит, но ошибка этих карма-мимамс состоит в том, что они считают Бога зависимым от всего, что как бы Бог создал такой закон и сам от него попал в зависимость. То есть да, действительно, он вознаграждает всех, но он не обязан это делать. То есть ошибка этих вот последователей карма-мимамс в том, что они считают, что закон выше, чем Бог. Итак, значит, одни представители Санкхи, которые считают, что нужна деятельность отказаться, потому что деятельность связывает. А эти карма-мимамсики, то есть поклонники этой философии, они считают, что так, что раз эти ритуалы все даны в ведах, вот, то значит они не могут нас связать, они будут в любом случае боготворны, и поэтому их нельзя считать греховными, их не нужно ни в коем случае оставлять. То есть вот такие вот крайние точки зрения Кришна высказал, которые бытуют среди разных мудрецов. То есть одни считают, что вот веды – это такая литература, что раз там что-то такое есть, значит, вот это нужно делать, и от этого никогда не нужно отказываться. Другие говорят, что там вот какие-то виды деятельности нужно оставить, принять саньясу. И, в общем-то, между ними нет какого-то противоречия, но дуализм материального мира состоит в том, что здесь как-то вот люди, бывают, разделяются одна группа, другая группа. И вот в четвертом стихе Кришна высказывает свое мнение о том, что такое отречение, и мы увидим, как он интересно его развивает. То есть он проанализирует отречение, как и все, и всякие другие понятия, с позиции трех гун материальной природы. То есть выяснится, что это не такое однозначное понятие, что здесь все тоже такое, градациям определенным подлежит. И поэтому упростить этот вопрос никак не получается. Итак, стих 4. Нишчаям шрину метатра тяги бхарата саттама тягохи пуруша вьякра тривидха сампракиртита. О, лучший из Бхарат, услышь теперь мое суждение об отречении. О, тигр среди людей, в шастрах говорится, что отречение бывает трех видов. Итак, сейчас, вот через некоторое буквально время, с 6 по 11 стихи Кришна даст свое как бы, такое описание, что такое отречение. В 5 стихе он выразит к нему такое общее отношение, а потом начнет объяснять его в трех гунах и расскажет, какое же отречение на самом деле является истиной. Итак, текст 5. Якьядана тапа карма натьяджьям карям эватат ягьоданам тапашчайва паванима нишинам. От жертвоприношения, благотворительности и аскезы не следует отказываться. Они должны совершаться. В действительности жертвоприношение, благотворительность и аскеза очищают даже великие души. Итак, здесь он как бы в общих чертах говорит о том, что отказываться от всех этих вещей, которые даны в ведах, не следует, потому что они очищают даже великие души. Что имеется в виду? Имеется в виду, что великие души, достигшие определенного совершенства, они потому и велики, что они никогда своих духовных усилий не прекращают. Вот. То есть материальным усилиям всегда какой-то приходит, ну, какой-то предел, потому что физическое тело само по себе имеет пределы, поэтому материальная деятельность – это деятельность, которая рано или поздно как-то приходится на ней поставить точку. Вот. Но духовная деятельность – это деятельность, которая имеет отношение к вечной частице, к бессмертной частице, к душе, поэтому духовной деятельности, духовному совершенству нет конца. Так вот, совершенство – это не какая-то статичная деятельность, что вот мы достигли какого-то совершенства, это оно какое-то такое конечное, дальше двигаться нету. Тупик под названием совершенство. Нет такого тупика под названием совершенство. То есть совершенство, оно как бы именно динамично. То есть это обозначает, что человек в этом совершенстве постоянно как бы упражняется и дальше, и дальше, и дальше. И как раз эти вот все яги дана этапа, то есть жертвоприношение, аскетизм и благотворительность в той или иной мере, она разная бывает, являются как раз инструментами, при помощи которых человек себя в этом процессе поддерживает. Потому что яги не обязательно огнехотра огненная. Яги в данном случае сейчас для нас, людей Кали-юги, это пение святых имен. В этом искусстве себя можно совершенствовать постоянно. Дана – это не обязательно давать там кому-то деньги или вещи. Проповедь – это тоже дана. Потому что мы что-то даем, знания. В этом тоже можно совершенствоваться. И аскетизм, тапа, он тоже, так сказать, такая тема достаточно серьезные, они можно совершаться очень долго, потому что одно дело, скажем, аскетизм на уровне тела мы уже знаем, другое дело аскетизм на уровне речи посложнее, и самая сложная форма аскетизма – это на уровне ума. Вот поэтому здесь, пока мы находимся в материальном мире, останавливаться не приходится. То есть Кришна здесь говорит, что от этих всех типов деятельности отказываться не стоит, потому что они очищают даже великие души. То есть благодаря тому, что они находятся в процессе, они поддерживают стандарт чистоты. Стоит только остановиться и сказать, что это все достиг совершенства, начинается осквернение. Потому что живое существо относится к категории таташтха шакти, то есть пограничная энергия. Либо я защищен духовной энергией, только ослабевает влияние духовной энергии, тут же начинает действовать материальная энергия. Поэтому здесь для того, чтобы материя не осквернила эту великую душу, великая душа знает прекрасно все эти вещи и очень внимательно, осторожно относится ко всему в этом мире, поэтому Он видит в этих процессах жертвоприношения, аскетизма, да, и благотворительности свое убежище. И благодаря этому он сохраняет свой духовный статус. Итак, значит, теперь Кришна в 6 стихе говорит о том, в каком настроении необходимо все эти виды деятельности выполнять. Этанья питу кармани сангам тяктва паланича картавья нитиме партха нишчитам матрам уттамам. Вся эта деятельность должна совершаться без привязанности к ней и без ожидания награды. Ее следует совершать и из чувства долга, о сын Притхи, таково мое окончательное мнение. Итак, это вот Кришна приводит свое окончательное мнение о том, что ягья, тапа и дана, то есть жертвоприношение, аскетизм и благотворительность должны совершаться из чувства долга, то есть в духе, в гуне благости. Тогда они действительно очищают нас. И интересный комментарий к этому стиху приводит Баладев Видьябхушан, один из наших средневековых ачарьев. Он приводит в своем комментарии такую интересную аналогию. Он говорит, что подобно тому, как листья и стебли пронизаны волокнами, так же и все эти вот ритуалы ведические, они пронизаны знанием. И совершение этих ритуалов утверждает знание в сердце человека. Если вы помните, в 3 главе Бхагавад-гиты есть такой стих 15, где Кришна говорит, что всепроникающий Господь, Он вечно пребывает в актах жертвоприношений. И поэтому, сказать, когда люди совершают эти жертвоприношения в правильном настроении, Господь присутствует в них, и совершение всех этих ритуалов фактически является способом утвердить Бога в себе, в своем сердце, в форме знания, опыта и так далее. Итак, здесь Кришна говорит о том, что от всех этих видов деятельности отказываться не стоит. То есть совершенно очевидно, что в данном случае он говорит, что тьяга, то есть сам дух отречения, важнее, чем саньяс. Потому что мы читали, что некоторые ведические мудрецы, они считают так, что это вся эта кармаканда связывает человека, зачем с этим всем нужно связываться. Поэтому прими просто саньяси, и саньяси не полагается этих ритуалов совершать, что теперь он будет свободен от кармы. Такая у них концепция. Но Кришна говорит, нет. Эти вещи очищают даже великие души. Поэтому эти вещи нужно совершать, все ритуалы, но, он говорит, в правильном настроении. И вот тут как раз будет сейчас самое главное, о чем он говорит. То есть связывает нас с Богом не само вот это вот действие, а дух, дух этого действия. Вот, то есть здесь Кришна опять же вот эту вот идею возрождает нишкама карма йоги, то есть бескорыстной деятельности. Он говорит, исполняй свой долг, но ради меня, и тогда ты будешь свободен от кармы, это будет истинная тьяга, то есть истинный дух отрешенности. Саньяса – это более узкое специфическое понятие, которое больше имеет отношение к такому вот укладу жизни, к ашраму, но часто они используются как синонимы, и мы разберемся почему. Итак, с 7 стиха Кришна начинает описывать вот эту вот тьягу или отрешенность, или саньяс, и то использует с точки зрения трех гун материальной природы. Текст 7. Ниятасья ту саньяса карманону пападьяте мохаттасья паритьягас тамасах парикиртита. Никогда не следует отказываться от предписанных обязанностей. Если человек отказывается от предписанных обязанностей из-за иллюзии, такое отречение совершается в гуне невежества. Итак, Кришна начинает объяснять, как правильно отрекаться, как неправильно отрекаться. И сам Кришна в этом стихе использует оба термина, и саньяса, и тьяга, как равнозначные. Потому что в идеале внешнее отречение должно быть проявлением внутреннего духа отрешенности. Вот, то есть тогда, когда между ними есть такое полное соответствие с внутренним духом отрешенности, и на основе этого совершается внешнее отречение саньяса, тогда между ними, можно сказать, что саньяса и тяга – это синонимы в этом смысле. Но иногда они указывают на разные аспекты отречения. То есть тяга на внутренний дух отрешенности, а саньяса на внешний. Итак, здесь Кришна говорит о отречении в гуне невежества. Он говорит, что если оно совершается в иллюзии, то фактически оно порождает новую иллюзию. Например, человек узнал, что карма деятельность связывает его. И кому хочется быть связанным, человеку хочется быть свободным. Поэтому он решил отказаться от этой деятельности из-за боязни перед кармой. Иллюзия. То есть он не понимает, что бездействовать вообще говоря нельзя. Поэтому он думает, ага, раз деятельность связывает меня, то есть как бы человек не разобрался в невежестве, не понял, что в действительности связывает, что связывает дух, чувство наслаждения, не самодеятельность. Человек не понял глубины всех этих вещей. Он услышал, что связывает самодеятельность, и думает, надо отказаться от деятельности. То есть он принимает это речение в духе невежества. Итак, поскольку, так сказать, он принял его в состоянии иллюзии, то его иллюзия продолжается. Чем его иллюзия? Он думает, что он свободен от кармы. В действительности он же не может ни двигаться, ни дышать, ничего. Он же не может, он же в теле пока находится. Поэтому какую-то деятельность он обязательно совершает. Он думает, что карма это вот там на работу ходить только. Не только. Карма, она в каждом нашем вдохе и выдохе. Знаете, в любом нашем слове, в любом нашем действии. Вот. Поэтому человек в гуне невежества, он не понял как бы самой сути этого понятия на всю глубину. И он думает, откажусь от внешней деятельности, и все будет там. То есть как бы из иллюзии принимает отречение, не разобравшись, и поэтому его иллюзия возрастает. Он думает, что он свободен от кармы, а карма его продолжается. Он только верит в то, что у него нет кармы. Итак, карма продолжается, и только чистый дух преданного служения освобождает нас от кармы. Почитаем комментарии. Человек должен отказаться от деятельности, имеющей целью материальное удовлетворение. Однако та, что возвышает его духовно, как, например, приготовление пищи для Всевышнего Господа, предложение Господу, а затем принять ее, рекомендуется в Писании. Говорится, что человек, живущий в отречении, не должен готовить для себя. Готовить для себя отреченному человеку не разрешается, но не запрещается готовить пищу для Всевышнего Господа. Подобным образом, для того, чтобы помочь своему ученику продвинуться в сознании Кришны, саньяси может совершить для него брачный обряд. Следует считать того, кто отказывается от подобной деятельности, поступающим в гуне невежества. Вот, то есть здесь приводит Прабхупада еще такой пример, что, допустим, человек какой-то является учителем, и у него есть какой-то ученик молодой, вот, и этот молодой ученик, он еще нуждается в том, чтобы пройти, допустим, через семейный уклад жизни, а этому его учителю это уже не нужно. Так вот, если этот так называемый учитель принял свое отречение в состоянии иллюзии, неправильно, то он думает так, я отреченный, мой ученик должен быть отреченным, что я буду проводить для него там какие-то все эти вещи, не нужно. Вот, и он говорит своему ученику, да, глупости, не нужно это делать. Таким образом, у ученика не, скажем так, нету возможности изжить свои материальные желания благочестивым образом. Вот таким образом его ученик остается в такой же иллюзии. Итак, отречение, принятое в иллюзии, то есть постоянное невежество, порождает только дальнейшие какие-то всякие разные иллюзии. Текст 8. Дукхамитева яд карма, кая клеша бхаят яджет, сакритва раджасам тягам, наива тяга бхалам лабхет. Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей, как от обременительных, или из страха перед физическими неудобствами, действует в гуне страсти, никогда не возвысится до отречения. Итак, теперь пошла тьяга, то есть отречение в гуне страсти. Для страсти характерна привязанность к комфорту. И такой человек, он не хочет отказываться от комфорта, либо от всего того, что выводит его из состояния комфорта. Вот, то есть он скорее отречется от своего долга, чем от комфорта, таково его настроение. Человек в гуне страсти, в принципе, знает, что он должен совершать свой долг, как бы свои, в гуне благости, но из-за духа чувственного наслаждения он это не способен сделать. Как бы комфорт для него оказывается выше. Вот. И тем не менее, этот человек хочет каких-то духовных плодов, он не хочет заниматься материальной деятельностью, он хочет получать духовные плоды. И поэтому он думает, приму-ка я саньясу, отреченный уклад жизни, стану-ка я садху, вот таким образом все будет у меня хорошо. Но при этом он не понимает, что в жизни саньяси тоже очень много ограничений, тоже очень много сложностей. То есть дух чувства наслаждения подводит такого человека. Он хочет получать чисто духовные плоды, приняв отречение от материальной деятельности преждевременно, то есть не исполнив до конца своего долга. Вот. И любые проблемы на работе, в семье, человек в буйной страсти склонен решать, отказываясь от самой деятельности, нежели как бы переживая все это в правильном состоянии. Вот. То есть когда человек с чувством долга относится ко всем каким-то сложностям, которые, может быть, происходят в семейных делах, на работе и так далее, вот, то поскольку он это делает в знании, с чувства долга, в гуне благости, в течение времени как бы все это переваривается, и он как бы выходит достойно из всего этого, Кришна дает ему знание, он в знании выходит из всего этого. Поэтому его отречение становится таким естественным. Человек же, который в буйной страсти думает, это все применительно, семья, проблема, работа, проблема, а лучше от всего этого отказаться и принять чисто духовную деятельность. То есть его главная мотивация в буйной страсти – это комфорт, удобство. Чего я буду тут сам напрягаться? Вот хорошо, если я саньяси, то другие для меня тут будут готовить, там что-то еще, хорошо, я буду наслаждаться. И при этом как бы я буду иметь статус отреченного. Удобно? Удобно. Вот. То есть я как бы ничего материального не делаю. Вот, я, так сказать, получаю как бы духовные плоды и не работаю, я в комфорте. Вот такая позиция называется. То есть принятие вот, саньяс или отречение в гуне страсти. Но здесь Кришна говорит, что те, кто принимает отречение в гуне страсти, никогда не достигнут истинного отречения. И поэтому саньяса, принятая в гуне страсти, рано или поздно, так сказать, куда-то девается. И у человека опять вот этот дух чувства наслаждения начинает возрастать. Это говорит о том, что для него эта саньяса внешняя не соответствовала его внутренней тьяге, то есть уровню отрешенности его. Вот, и поэтому я говорю, что с одной стороны Кришна, видите, как бы использует термины иногда как взаимозависимые, как синонимы, потому что в идеале внешняя саньяса должна соответствовать внутренней тьяге. Когда человек внутренне полностью отрешен за счет духовного высшего вкуса, тогда его саньяса соответствует этому. И в этом смысле саньяса тяга будет полными синонимами. Но поскольку эти понятия иногда в разных гунах бывают, Кришна объясняет, то иногда между этими понятиями есть различия. И тогда тьяга относится больше к внутреннему духу самой отрешенности, а саньяса относится к внешней форме уже отречения. Вот поэтому вся эта как бы путаница, она не из-за Кришны, она из-за того, что мы путаем эти понятия. Мы хотим принять внешнее отречение, не будучи внутренне отрешенными. Если мы принимаем внешнее отречение, будучи полностью отрешенными, между тягой и саньясой нет никакой разницы, это одно и то же. Вот, но поскольку люди хитрят, бывает, так сказать, вот, они пытаются решать свои вопросы ухода из этого мира или решения своих проблем путем даже вот такого вот ухода там, в монашество, в саньясу, вот, что буду-ка я жить где-нибудь там в монастыре и так далее, или просто у меня там будут ученики и последователи, которые будут меня кормить, поддерживать. Вот, я буду просто ездить туда-сюда, и все хорошо. То есть, как бы, я материальной деятельностью не занимаюсь, карма не связываю, одни духовные плоды. Но если человек в духе наслаждения чувственного находится, вот, то это может против него плохо сыграть. И, как Кришна говорит, такое отречение никогда не бывает истинным, поэтому, как правило, человек рано или поздно от него отказывается. Теперь дальше, 9 стих. Карьями тева яд карма, ниятам крияте рджуна, сангам тякта пхалам чайва, сатьяга сатрикова матахам. О, Арджуна, когда человек исполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять, и полностью отрекается от всего материального общения и всех привязанностей к плодам своей деятельности, его отречение считается отречением в гуне благости. Итак, здесь прочитаем сейчас комментарий. Этот стих, он где-то отчасти повторяет, так сказать, стих 6, где говорилось, что когда человек совершает истинное отречение, то в его сердце укрепляется знание. Прочитаем комментарий. Предписанные обязанности должны выполняться в таком настроении, то есть как вот в стихе. Необходимо действовать без привязанности к плодам своей деятельности, рассматривать себя отдельно от гун, управляющих данной деятельностью. Человек, обладающий сознанием Кришны и работая на фабрике, не рассматривает себя как целое ни с работой фабрики, ни с ее рабочими. Он просто трудится для Кришны. И когда он жертвует Кришне плоды своего труда, его действия становятся полностью трансцендентными. То есть он жертвует реальный плод, а не воображаемый в уме. Это реально человек работает для Кришны. Было время, когда, ну вот скажем, в истории нашего движения на Западе, особенно когда, значит, еще как бы не было книг напечатано, достаточно переведено, то есть как бы такой проповеднической деятельности активной особо не велось, потому что не было как бы инструмента этого, как бы все это в храмах так было, но не очень. Нужно было поддерживать все эти храмы, и некоторые вот, люди не просто работали кто где, один работал где-то там на какой-то, значит, в компании Kodak, ну там фотографии, пленки там провел, что-то такое. Вот он везде работал, получал зарплату, принесл все это в храм, он в храме там жил. Другой работал таксистом весь день, тоже принесл деньги в храм. То есть, как бы, когда люди действительно работали, но они были полностью внутренне отреченными, и как бы все свои плоды они отдавали на духовные цели. То есть, вот, такой один из вариантов может быть. Далее. Теперь, значит, в 10 стихе Кришна продолжает объяснять симптомы истинного отречения. Надвешча кушалам карма кушали нану шаджате тяги саттва сама вишто метхавичин на самшая. Разумный человек, находящийся в гуне благости, не ненавидит неблагоприятную работу, как и не привязан он к благоприятной. Что же касается работы вообще, то у него нет сомнений на этот счет. То есть здесь симптомы правильного отречения в гуне благости. То есть он не боится последствий деятельности, потому что он действует не для себя, для Бога. И он не сомневается в необходимости действовать, потому что он понимает активную природу души. Маленький комментарий. Человек в сознании Кришны или в гуне благости не ненавидит никого и ничего, что физически беспокоит его. Он работает в должном месте, в должное время, не страшась каких-либо неприятных последствий своей деятельности. Такой человек, находящийся на трансцендентном уровне, действительно обладает разумом и стоит выше всяких сомнений относительно своего долга. Потому что деятельность иногда может быть такой не очень приятной. В частности, то, что мы знаем, Арджуне предстоит, то есть деятельность воина, а это обозначает, что нужно кого-то убивать, причинять боль, страдания. И самим этим личностям, и их семьям, то есть деятельность, скажем так, если с позиции такого гуманизма, не из приятных. Вот. Но когда человек действует в гуне благости, то есть говорит, что он не боится неблагоприятной работы, то есть явно неблагоприятная работа кого-то убивать, правильно? Вот. Но если это делается из чувства долга, так необходимо, такова воля судьбы, он не боится последствий, потому что он знает, что он действует ради Бога, как инструмент в руках Бога. Вот. Но для этого должно быть точное подтверждение, что это именно так. После этого Арджуна задает ментальный вопрос, а можно ли вообще отказаться от деятельности всякой, и благотворной, и неблаготворной? И в 11 стихе Кришна дает ответ. Нахи дега брита шакьям тьяктум карманаше шута ясту карма пхала тьяги сатья гитятхи хибхияте. Воистину для воплощенной души невозможно полностью отказаться от всякой деятельности. Но тот, кто отрекается от плодов своего труда, считается истинно отрекшимся. Итак, ответ Кришны, что никто и никогда не сможет отказаться от деятельности вообще. Вот поэтому максимум, от чего мы можем отказаться, это от стремления к плодам. Вот, то есть этот стих, собственно говоря, является определением истинного отречения. Что комментарий Шрила Прабхупада пишет? В Бхагавад-гите говорится, что человек никогда не может отказаться от деятельности, поэтому тот, кто трудится ради Кришны, сам не наслаждаясь результатами своих трудов, кто всегда предлагает Кришне свои плоды, тот поистине отрекся. Многие члены Международного общества сознания Кришны трудятся на фабриках, учреждениях или каких-то других местах, и весь свой заработок отдают обществу. Это как раз он говорит о том времени. Прабхупада писал где-то год 67-68, как раз вот это вот, тогда так было часто. Эти достигшие высокого духовного уровня люди есть истинные саньяси. То есть они как бы саньяси не по статусу. Да? И они действительно живут жизнью в отречении. Здесь ясно говорится, как отказаться от плодов своего труда и ради какой цели это следует делать. Далее. Теперь в 12 стихе Кришна пишет результаты отречения и привязанности после смерти, что может быть. Текст 12. Аништам иштам мишрам ча тривидхам кармана палам Бхаватятьягинам притья нату саньясинам квачит. Тот, кто не находится в отречении, после смерти вкушает плоды своей деятельности трех видов: желанные, нежеланные и смешанные. Но ведущий жизнь в отречении не страдает от последствий своей деятельности и не наслаждаются ее плодами. Итак, здесь Кришна говорит о результатах отречения и привязанности после смерти. То есть, опять же, он употребляет здесь слово «тьяга» и «саньяса» как синонимы. Итак, это были выводы по главам 1 и 6, то есть, которые у нас были с 1 по 6. То есть, это тема у нас была «карма-йога», «йога деятельности». И итог таков, что, значит, от деятельности отказаться нельзя, но можно достичь отрешенности от плодов этой деятельности. Эта отрешенность от плодов бывает только тогда, когда человек свою деятельность превращает в чистое преданное служение. То есть фактически этот стих, он, вот этот вот раздел, вернее, стихи с 1 по 12, подводит итог теме кармы, что невозможно отказаться от самой деятельности, но можно развить в себе дух отречения от деятельности, когда у нас появляется новая цель, новый объект, для чего мы делаем. То есть обычно мы деятельность совершаем для себя, берем от Бога энергию, деятельность совершаем для себя. Это становится кармой, связывает нас. Но когда у человека появляется иная мотивация, другая цель деятельности, что он трудится не для себя, а для Бога. При этом он прекрасно знает, что трудясь для Бога, он как бы будет полностью, так сказать, на полном, что называется, обеспечении. Нет никаких у него боязней и страхов, потому что для него Бог – это совершенно реальная личность. Вот, то есть, когда человек в таком божественном сознании находится, вот, тогда он трудится, то есть деятельность внешняя сохраняется, а кармы нет. То есть здесь он показывает на основе этих стихов, что от деятельности отказаться нельзя, но через правильное знание, правильное понимание человек может от плодов деятельности, он свободен. То есть это приход к бхакти через карму. Через карму. То есть в этом вершина кармы, вершина деятельности. То есть возвращение к своей изначальной деятельности чистой. Поскольку деятельность совершается при помощи энергии. Энергия изначально духовная, энергия из души идет. Поэтому изначальная форма деятельности тоже духовна. И вот когда человек, пройдя через все вот эти вот извилины своего, так сказать, ума, приходит к пониманию, что такое деятельность изначальная, и что его на самом деле связывает. Когда он становится внутри преданным, тогда он продолжает деятельность, но он не связан больше с кармой. Вот и так это приход к преданности через карму плюс правильное понимание. Теперь с 13 стиха, с 13 по 18, Кришна будет говорить о приходе к бхакти через гьяну, через знание. Итак, текст 13. Панчаяттани махабахо каранани нибодхаме санки кританти проктани сидхае сарва карманам. Посильно руки Арджуна. Веданта говорит, что существует 5 причин для совершения всякого действия. Теперь узнай же о них от меня. Итак, значит, здесь Кришна будет говорить о гьяне, о знании и о правильных выводах из этого знания, то есть к чему мы должны прийти. То есть деятельность под руководством Параматмы освобождает от грехов. То есть когда человек поймет, что главный фактор деятельности – это Кришна, Дайва, тогда он поймет, что, в общем-то, быть привязанным к плодам – это глупо. Итак, в этом стихе Кришна ссылается на Веданту. Вот, и будет объяснять те же самые вещи с позиции знания. Вот тут он будет говорить о 5 факторах всякой деятельности. И понимание того, что человек в своей деятельности не является независимым, это истинное понимание. То есть знание – это не просто какая-то эрудиция, вот, а когда он доходит до понимания того, что же позволяет ему совершать какую-то деятельность или наоборот не позволяет совершать, тогда к нему приходит правильное понимание, как деятельность происходит. И тогда он понимает, что даже когда он совершает эту карму, в действительности он, как сказать, такой субъект деятельности, является лишь, всего лишь одним из факторов. Есть еще другие, которые от него прямо не зависят. Фрагмент комментария. Конечная высшая цель заключена в познании Параматмы. Как говорится в Бхагавадгите, «Сарваси чагам гриди сани вишта». Параматма вовлекает каждого в определенную деятельность, напоминая ему о его прошлых поступках. Действия, выполненные в сознании Кришны под его руководством изнутри, не влекут за собой последствий ни в этой жизни, ни в жизни после смерти. Итак, теперь в 14 стихе он начинает эти 5 факторов деятельности перечислять. Адхиштханам тата карта каранам ча придхаг видхам вивидхаш ча придхаг чешто дайвам чайватра панчамам. Место действия – тело, исполнитель, различные чувства, различные виды усилий и в конечном счете параматма – вот 5 факторов деятельности. Итак, значит, знание о 5 факторах деятельности является очень важным для того, чтобы понять, как здесь все работает, что с чем как связано. И это должно развеять иллюзию о том, что мы являемся единственными действующими. То есть уже было в 27 стихе 3 главы Бхагавадгиты, Кришна говорил, что глупец тот, кто думает, что... Значит, все находится под его контролем, что он сам действует. На самом деле все осуществляет гуны материальной природы. Человек только желает совершать все эти вещи. Итак, значит, здесь важный момент состоит в том, что если выясняется, что параматма, как мы узнаем, является важным, самым главным важным фактором деятельности, то это обозначает, ну, скажем так, а есть ли у меня свобода в деятельности или нет. На самом деле, то, что параматма или дайва является главным фактором деятельности, совсем не значит, что у нас нет свободы. Действие выбираем мы. То есть мы свободны в своем выборе. А Кришна свободен в своем выборе, одобрять наше действие или нет. То есть я могу, предположим, принять какое-то решение, что я совершу это действие. Это моя свобода, я могу это выбрать. Вот. Но это не значит, что оно обязательно совершится. То есть теперь же Кришна выбирает. Он видит, что я хочу, и теперь он смотрит, это действие, как сказать, полагает я сейчас совершать или нет. То есть оно соответствует месту, времени, обстоятельствам, замыслу Бога или не соответствует. Потому что, когда мы совершаем действие, с одной стороны, мы думаем только о себе, чего я хочу достичь. Вот. А Кришна через нас тоже кое-что делает. Вот, то есть как бы какие-то вещи они, мы делаем, сами того не зная. То есть какой-нибудь там, не знаю, диктатор или кто-то еще, вот он свои, как говорится, какие-то там наполеоновские планы вынашивает, и он совершенно не думает о том, что через него Бог воздает карму целому народу. Понимаете? То есть как бы он делает что-то свое, а Бог через него делает свое. Вот, и поэтому мы делаем, принимаем решение о том или ином поступке, а Кришна сам принимает уже решение, этому быть или этому не быть. Понимаете? Вот. Итак, значит, здесь очень важно как раз понять эти вот пять факторов деятельности. Итак, первое перечисляется, это место, место действия. И Прабхупада пишет, вернее, да, в скобочках, тело. То есть мы совершаем действие в теле. Второй фактор деятельности – это исполнитель, это душа. Третий – это различные чувства, это чешта, вернее, не чешта, это самое, а инструменты. Чувства – это инструменты. Я чем делаю? Действую руками, языком, ногами, там, какими-то всякими частями своего тела. Вот. Итак, это различные чувства. Потом усилия. Усилия – это уже чешта, напряжение некоторое. Я должен с каким-то напряжением что-то делать. Вот. И в конце концов дайва, параматма, то есть, которая дает одобрение. Вот, то есть всякая деятельность, она должна быть одобрена кем-то в материальном мире. Мы видим, что тоже, допустим, какая-то работает контора или что-то еще. Вот, то есть посмотрите, идет там какая-то торговля или чего-то там производство. То есть мы видим, как место деятельности мы видим, да? Мы видим, что там кто-то осуществляет эту деятельность, что у него есть разные инструменты, там какие-нибудь, не знаю, какие-то грабли, какая-то лопата, там дворник убирает какой-нибудь снег, да, это инструменты деятельности. Усилия, мы видим, что он там весь вспотел, бедняга. Вот, но все это делается по чьему-то велению. Он сказал, иди и делай. То есть дал добро на эти вещи. Вот, и этот вот человек, который дал добро, санкционировал, он, как правило, нам не видим, да? То есть какая-то деятельность осуществляется, но кто ее санкционировал, мы толком не знаем. Мы говорим, кто тебя послал сюда? А он тот-то, тот-то. Понятно. То есть почему ты делаешь, почему, так сказать, там, наставлению или там, почему приказ ты это все делаешь. Вот. То есть отдавший приказ или давший благословение на деятельность, он, как правило, не виден нам. Мы только видим какие-то внешние проявления. Мы видим место, мы видим деятеля, мы видим различные усилия и чувства. Вот что. Четыре фактора из пяти мы видим. А пятый фактор деятельности, этого благословляющего на деятельность, мы не видим здесь, не замечаем. Вот, хотя он является главным, параматным. Вот, когда человек думает, что он полностью независим, это большая иллюзия. В одном храме был какой-то человек, который очень красиво пел. Вот, все эти службы и так далее. И когда он приходил, его все время просили спеть, потому что у него очень красивый голос такой был. Вот, и он настолько привык к этому, к своей вот такой славе, известности, что люди все время ждут его, что он будет петь, что как бы люди наслаждаются этим, ему тоже было приятно, что он людям доставляет только как бы радости. Он настолько привязался к этому моменту, что он подумал, что вот он как бы тут этот главный поющий. И вот однажды, так сказать, когда он пел, что-то такое произошло, что у него вдруг раз там, короче говоря, его парализовало наполовину. Вот у него там все, он включился, там было посреди, на какой-то там высокой ноте, что называется, все раз и выключило его. Вот, и его оттуда, так сказать, унесли. Вот, и он потом, так сказать, немножко он уже оклемался, как-то приходил там с палочкой в этот храм, стоял, смотрел на эти божества, и к нему стало приходить это понимание, что вот он, как действующий, не является независимым, что вот тот, ради кого он поет на алтаре, стоит Кришна, он же у него и в сердце находится. Вот, и когда этот Кришна увидел в его сердце гордыню, что он как бы с неправильным таким настроением, то он его просто раз, как говорится, и выключил, как параматма. То есть четыре фактора есть, тело есть, исполнитель есть, инструмент есть, усилия есть, а воли параматмы нет, и все. То есть пятый фактор деятельности, он, так сказать, показывает, что никак невозможно без него все это сделать. И сейчас мы продолжим эту тему. В 15 стихе он ее продолжает. Шарираван манобхир яд карма прарабхате нара ньяям на випарьятам панчате тасе хетава. Эти пять факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума или речи. Итак, эти пять факторов всегда вовлечены. То есть любое действие совершается при наличии пяти факторов. Невозможно действовать вне места деятельности, невозможно действовать, когда нет деятеля, невозможно действовать без инструментов, то есть какие-то инструменты всегда есть. Если это не внешний инструмент, значит это инструмент наших чувств. И все время должны быть какие-то усилия. То есть не прилагая усилий, не напрягаясь хотя бы немножко, никакое действие совершить нельзя. Вот. И в конце концов, пятый фактор деятельности – это воля параматмы. То есть без нее это вообще, в принципе, невозможно. Вот. Бывает так, что люди подготовили все. Допустим, там какой-нибудь не запускают космический корабль. Место деятельности есть, все. Все там эти действующие есть. Инструменты все есть. Усилия все, все у них сделано, они говорят, ну давай там 3, 2, 1, пуск, пшу, поехали, бью, и взрыв, все взорвалось. Вот такое бывало. С миллионы в воздух взлетели. Почему? Нет воли параматмы, понимаете? То есть люди могут что-то там в своем плане просчитать по этим четырем факторам, но если это не входит в планы Бога, значит этому не бывать. А то, что входит в планы Бога, то как бы само легко, естественным образом осуществится. Я помню, другой случай был уже лет, не помню сколько там, лет 10 назад, больше, наверное, уже там в 90-е годы, когда там все эти, так сказать, предприниматели, родившиеся тогда друг друга там, значит, взрывали, убивали и так далее. И вот у нас там в районе, где я живу, на бухте Тихой, на Сахалинской, там, значит, однажды ранним утром, летом произошел сильнейший взрыв, и, короче говоря, там, ну, в пятиэтажном доме угол здания практически был обрушен, там, квартир, не знаю, там, 6-7 там пострадало. Короче говоря, там жил какой-то бандюга в одной из этих квартир, вот, и его конкуренты решили его устранить, то есть они там залезли на крышу, и там какую-то эту взрывчатку там как-то раскачали ее, так вот, и вот ему прямо в окно туда это самое закинули. Вот. Был сильнейший взрыв, несколько человек погибли, но он не погиб. Понимаете, все. Значит, место деятельности, деятель, усилия, инструменты, все было, воли параматмы нет. Он там прямо на диване, по-моему, вылетел, так сказать, и кажется, даже не сразу проснулся. Вот, то есть, вот как бы, что хотите, то и делать. То есть, все факторы вот соблюдены, а пятого нет. Нет, так сказать, Параматма сказал, нет и все. То есть, пока ему еще, значит, полагается жить. То есть, не судьба. Не судьба это, значит, как раз вот дайва это есть. Судьба это параматма. Судьба это не какая-то абстрактная сила. Судьба это есть воля параматма. Итак, значит, здесь еще интересно, Кришна сказал, что эти пять факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного. То есть неправильные действия, они тоже могут входить в планы параматмы. Для чего? Для того, чтобы мы тоже делали какие-то определенные выводы, потому что некоторые люди учатся на основе знания, и им этого достаточно. Глупые люди на основе знания не учатся. Глупые люди учатся через страдания. Вот. И поэтому представьте себе, что если бы Кришна не допускал некоторых негативных действий, то мы бы его просто возненавидели. Ну, представьте себе, что человек, вот, скажем, налил себе там стакан какой-нибудь горячительной жидкости, да, выпить решил вот, по случаю какого-нибудь праздника великого. Вот. И он, так сказать, уже этот стакан поднял, параматма раз его парализовало. Не может грех совершить, понимаете? Ну, Кришна сказал, ну не греши, что ты, куда ты стакан? И не может, понимаете? То есть, если бы он останавливал все наши греховные действия, люди бы возненавидели Бога. Поэтому он говорит, хочешь пей? Да, хочешь пить, пей, ладно. Но потом ты поймешь, что это такое. То есть, иногда он санкционирует какие-то глупости для того, чтобы мы могли почувствовать себя как бы свободными в действиях, но не свободными в принятии уже реакции. То есть мой выбор – это выбор действия, но я не могу выбирать реакцию произвольную. Давайте я совершу плохое действие, а реакция за это будет хорошая. Вот. То есть я могу выбрать только действие, но реакцию уже не могу выбрать. Потому что я выбираю действие, а Кришна выбирает реакцию за это действие. То есть тут уже как бы моя свобода заканчивается, его свобода уже перекрывает мою. Итак, он может санкционировать действия, не санкционировать действия, И, как говорят христиане, пути Господни неисповедимы. То есть мы не всегда понимаем, почему вот это действие он допустил, а это вот он не допустил, это так, это сяк, потому что его план, он настолько многоуровневый, непростой, сложный, он учитывает огромное количество факторов. Наша логика, она, как правило, ограничена. Почему? Потому что в нашем мышлении как бы, ну, базово забито, так сказать, всего лишь несколько компонентов, на основе которых мы мыслим. Да? И нам кажется, что это логично, это нелогично. Вот. А логика Кришны, она многофакторна. То есть она учитывает такое количество факторов, которых мы даже не знаем. То есть, допустим, у меня есть какое-то понятие о благе, и оно ограничено вот какими-то своими представлениями о чувстве наслаждения, о моем теле, о моем каком-то таком вот ограниченном состоянии. А Кришна думает о моем же благе, не так, как я о своем благе думаю. Он думает о моем благе в перспективе моего духовного будущего. Вот поэтому его понятие о благе и мое понятие о благе различны. Поэтому с моей точки зрения, логической, логично было бы, чтобы он мне что-то там дал, допустим, да, чего я у него прошу. А с его точки зрения, логичнее будет не дать. Потому что он знает, допустим, что будет, если он мне это даст, то, может быть, для меня это будет хуже только с духовной точки зрения. Поэтому не всегда можно понять, почему он что-то позволяет или не позволяет, так как нам не всегда как бы понятно, какой целью он руководствуется. Ну, если обычно обусловленным душам. Преданные люди понимают, какой целью руководствуется Кришна, более-менее. Поэтому у них нет как бы такого протеста против божественных планов. Они, даже если они все понимают, они говорят, ну ладно, я не понимаю, ну я доверяю. В какое-то место вы приехали, вы не знаете дороги, вообще ничего, но вы доверяете водителю, таксисту, как-то, ну, все, как бы в систему вписались, и вы верите, что вас привезут куда надо. Вот. Точно так же, если мы обладаем верой в Бога, если мы не понимаем, не всегда понимаем, что к чему и почему так происходит, не так, как я планирую, не так, как логично с моей точки зрения. Вот если мы принимаем, что он знает лучше, и поэтому его логика совершеннее, и все, что происходит со мной, может быть, это не очень приятно для моих чувств, но это явно, так сказать, для какого-то моего блага, потому что Бог всеблагой. Если я считаю себя его слугой, душой предавшейся ему, значит, какое-то благо происходит со мной, хотя это, может быть, не соответствует моим понятиям о чувстве наслаждения. Вот. Итак, Кришна может совершать всякие разные вещи. Логика его действий не всегда нам понятна, потому что его цели, они всегда такие очень многогранные, что называется. Далее, текст 16. Татраевам сати картарам атманам кевалам ту я пашья чакрита буддхитван наса пашья ти дурмати. Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи такими, как они есть. Итак, значит, Кришна говорит, у такого человека дурмати, дурмати, мати – это ум, разум. Дурмати обозначает, что он глупый человек, то есть не слишком разумный, если он не видит в любой деятельности вот этих вот пяти факторов. Четыре фактора мы более-менее видим, где происходит действие, кто действует, какими инструментами, какими усилиями, но кто является одобряющим или, наоборот, неодобряющим действие, кто как бы его санкционирует, не санкционирует, этого мы не видим. Вот, поэтому как бы видение параматмы или понимание ее всепроникающей природы является как бы таким ключевым в понимании того, что вообще, так сказать, происходит. Почему и говорится в ведах, что даже травинка не может шелохнуться без воли Всевышнего, что его, так сказать, воля, она является определяющий, основной. Текст 17. Яся наганкрито бхаво будхир яся налипьяте хатвапи са ималокам Нахантина не бадхьяти. Тот, кто не руководствуется ложным эго, кто не руководствуется ложным эго и чей разум свободен, Тот, даже убивая людей в этом мире, не убивает. И поступки его не имеют для него последствий. Вот такой удивительный текст, который часто, так сказать, нам вину ставит, что якобы мы даже убийство оправдываем. На самом деле дело не в этом. Кришна так говорит, потому что Арджуне сейчас убивать предстоит. То есть он рассказывает это человеку на поле боя, который стоит с оружием в руках. Вот, и поэтому и он, и Арджуна боится этого действия, потому что он знает тяжелые последствия этого. И поэтому Кришна говорит здесь даже, то есть как бы такая, что, то есть даже это означает, что худшее из действий. То есть убийство это, скажем так, самое худшее из действий. Он говорит, что даже убивая, человек не убивает. То есть как бы даже самое плохое действие его не приносит плохого плода, если он в своей деятельности не руководствуется ложным эго. То есть мы знаем, что убивать людей это плохо. Если у человека такая работа, палач, допустим, да, то есть он это делает как инструмент. Просто как инструмент. И все, ему за это даже деньги платят. И его за это не сажают. Потому что у него такая работа. Поэтому кто должен быть палачом, ну что поделаешь, если кого-то приговаривают к смертной казни, то должен ее осуществить. Вы же не можете сказать человеку, давай там сам, да, голову там об стену тебе разбей, вот тебе пистолет сам застрелись, да? Мало ли он там всех вокруг перестреляет. Поэтому, раз существует смертная казнь, значит существует кто-то должен ее осуществить. Палач называется. Не лучшая форма деятельности, но, скажем, если она следует по приказу, то человек за нее не получает реакции. Итак, значит, здесь, смотрите, в 16 стихе Кришна говорил про глупца, который что? Который не понимает, не видит всех пяти факторов деятельности. А вот теперь в 17 стихе по контрасту говорится о том, кто видит, что в действительности параматма является этим высшим определяющим фактором деятельности. Итак, здесь этот стих специально для Арджуны, что даже убивая, он не убивает, потому что Арджуне предстоит убивать. То есть это как бы не в этом смысл Бхагавадгиты, что пойдите всех убейте ради Бога, потому что пытаются выдать это так. Какие-то христиане говорят, смотрите, написано у них, что даже человек, который убивает, не убивает. Как будто это наша главная деятельность. Ну так, выходим из храма, ну что, сколько сегодня человек убить надо, да? Как будто это наша главная деятельность, да? То есть совершенно очевидно, что это стих, невозможно, не может быть вырван из контекста, предназначен для конкретного человека. И там стоит слово «даже». То есть имеется в виду, что в целом как бы мы обсуждаем другие типы деятельности. Но раз уж, Арджуна, тебе предстоит сражение, в котором на тебя, как на владельца такого замечательного лука, делается большая ставка, то зная, что даже вот такая деятельность, она как бы не несет плохих реакций, если человек действует без ложного эго и видит, кто на самом деле действует. То есть тот, кто видит главный фактор деятельности. И для Арджуны на колеснице, этой самой параматмой, является сам Кришна, стоящий перед ним. То есть обычно параматма не видна, она в сердце. Мы ее ощущаем лишь как некое вдохновение, какой-то там позыв какой-то внутренний к деятельности, вот такие вещи, что вот я чувствую себя как что-то вот правильно, да, так нужно сделать. Но для Арджуны в данном случае параматма как бы была, так сказать, персонифицирована в лице Кришны, он стоял прямо перед ним и говорил, что вот я же тебя толкаю на битву, я же тебя подталкиваю. Он говорит, теперь знаю, что без вот этой вот высшей воли никакая деятельность не может быть совершена. И поэтому будь спокоен, что даже та деятельность, которая тебе сейчас предстоит, участие в битве, она не принесет тебе дурных плодов, потому что она санкционирована высшим фактором деятельности дайва, параматмы, то есть божественной волей. Итак, значит, с одной стороны, нас может связать кармой даже какое-то пустячное действие, понимаете? То есть какое-то вот совершенно любое маленькое действие, которое мы совершаем, никак не попадающее в категорию греховного, оно может нас связать, если мы делаем его в духовном сознании. И даже самая ужасная деятельность, такая как убийство, может нас не связать, если мы совершаем его с правильным сознанием. Понимаете? Безобидное действие, когда человек просто там, не знаю, варит себе какую-нибудь там уху, как ему кажется, безобидное действие, оно его свяжет. Вот то, что он эту рыбку убил, он даже не думает об этом, да? Вот он уху просто вкусно варит для своей семьи. Вот это его свяжет больше, чем убийство десятков людей, если он это действие совершает без духовного понимания, чем убийство десятков людей, которые он совершает с духовным сознанием. Понимаете? То есть безобидное действие может стать причиной кармы, а самое по виду ужасное злодейское действие может не быть причиной кармы. Потому что дело не в самой деятельности, а в том, с каким сознанием человек ее совершает. Итак, это все аргументы с позиции Гьяны. Прочитаем комментарий. В этом стихе Господь сообщает Арджуне, что его нежелание участвовать в сражении порождено ложным эго. Арджуна считал, что только он сам совершает какие-то действия и не принимал во внимание повеления Всевышнего, исходящие как изнутри, так и извне. Если человек не знает о наличии высшего повеления, зачем он станет действовать? Но тот, кто знает об орудиях действия себе как исполнителе и Всевышнем Господе, как высшем повелителе, совершенен со всякой деятельности. Такой человек никогда не впадает в иллюзию. Личная деятельность и ответственность возникают из ложного эго и безбожия, или от отсутствия сознания Кришны. Любой человек, действующий в сознании Кришны под руководством Параматмы, то есть Верховной Божественной Личности, даже убивая, не совершает убийства. Как и не затрагивается он последствиями такого поступка. Солдат, убивающий по приказу вышестоящего офицера, не подлежит осуждению. Однако, если солдат совершает убийство по собственному почину, он, безусловно, подлежит суду. То есть мы видим, что одно и то же действие совершенно разный имеет эффект, в зависимости от того, оно санкционировано высшим авторитетом или нет. Если оно совершено санкции, все, оно оправдано. Если оно сделано без этой санкции, наступает уже личная ответственность. И последний на сегодня стих, 18-й, как раз он завершающий этот раздел. Гьянам гьям паригьятам тривидха карма чодана каранам карма картити тривидха карма санграха. Существует три причины, побуждающие к деятельности: знание, объект познания и познающий. А чувства, действия и исполнитель являются тремя составляющими деятельности. Итак, Кришна возвращается немножко здесь к понятиям 13 главы. Помните, где он говорил тоже «я знание», «я объект познания», вот, «я цель познания». Вот, то есть отчасти он здесь эти перечисляет моменты. Он говорит, что значит три причины, побуждающие к деятельности. Знание. То есть человек что-то узнал, это знание побуждает его к деятельности. Объект познания. То есть что-то, так сказать, что человек видит как в качестве объекта познания, побуждает его к действию. Вот. И познающий, то есть он сам может быть инициатором. То есть знание может быть инициатором, объект познания может быть инициатором, и сам познающий может быть инициатором деятельности. А чувство, действия и исполнитель являются тремя составляющими. То есть чувства – это как инструменты, действия – это, можно сказать, усилия, и сам тот, кому они принадлежат. Чувство также представляет собой еще такую тонкую форму работы внутренней. То есть сначала человек любое дело проделывает внутри. То есть как деятельность совершает. Сначала я внутри все обдумал. Это можно назвать каким-то таким чувством, как я внутри это все прочувствовал. Потом действие, это как бы уже импульс энергетический, когда я вот это вот свое прочувствованное внутреннее дело уже решаю воплотить. Вот. И исполнитель. Весь комплекс. То есть, допустим, вот сейчас я читаю лекцию, как это все происходит. Днем я взял конспект, да, и, значит, прочитал, обновил в памяти. Это была как бы такая тонкая форма работы. Это еще не была лекция. Я просто вспоминал, думал, там что-то еще, так сказать, дописывал, что еще можно сказать. Это как бы вот на уровне таких внутренних чувств проистекала деятельность. Потом действие, импульс. Я вышел из дома, сел в автобус, поехал сюда, так сказать, все, приготовился. И я теперь вот деятель, да, это вот три составляющих. Моя внутренняя тонкая форма работы, вот эти вот чувства, потом волевой импульс, который эту внутреннюю тонкую форму работы уже переводит во внешнюю. И теперь я уже как бы все это воплощаю. Так, прочитаем комментарий. Три побудительные причины лежат в основе повседневной деятельности. Знание, объект познания и познающий. Средства для совершения деятельности, сама деятельность и исполнитель называются составными частями деятельности. Любая работа, совершаемая каким-либо человеком, включает в себя эти элементы. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Любое решение, принятое до осуществления работы, представляет из себя тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала мы проходим через психологические процессы мышления, чувства, желания. Это называется побуждением. Вдохновение имеет ту же природу, если оно исходит из шастр или из наставлений духовного учителя. Когда имеется и вдохновение, и исполнитель, совершается само действие при помощи чувств, включая ум, который является центральным из всех чувств. Совокупность всех составляющих действий называется суммой действий. Итак, фактически, что Кришна сделал этими стихами последними, с 13 по 18? Он подвел его к бхакти через гьяну. Как? То есть, если ты как бы не склонен к типу, ну, карме, допустим, человек не очень может быть такой сильно активен к природе, ему больше подходит познание, он любит изучать всякие вещи. Очень хорошо, для него вот это вот санхья-йога, путь познания, познавай, но познавай на всю глубину. И как раз вершина этого познания будет понимание того, что деятельность совершается нами не в одиночку, она совершается под руководством Верховного Господа. И это будет вершина познания, что вот этот пятый высший фактор деятельности является основным. То есть, что даже через знание мы приходим к пониманию, что в деятельности нашей участвует сам Кришна. Поэтому ты либо идешь путем кармы, тогда вершиной твоей кармы станет чистое преданное служение. Если ты идешь путем гьяны, ты должен будешь понять, что в основе всякого действия лежит воля Бога. Вот, то есть, независимо от того, путь кармы или путь гьяны, ты придешь к Богу. Вот, то есть, фактически это обозначает, что мат. Вот, куда ни пойдешь, везде Кришна. Если мы копаем до конца. Вот. А когда мы к нему пришли, уже, так сказать, поняли, что он и там, и там, и там, вот, значит, уже нужно ему как бы предаваться. Итак, фактически Кришна из позиции деятельности показал, что от деятельности ты избавиться не сможешь. Поэтому единственное, от чего сможешь избавиться, это от духа корысти в своей деятельности. Поэтому действуй бескорыстно. А если ты боишься, так сказать, того, что ты действуешь независимо, и получишь какие-то реакции, то знай, что ты действуешь не независимо. И что параматма, Кришна говорит, то бишь я, является главным фактором деятельности, который сейчас тебя призывает к этой деятельности. И зная, что даже самое ужасное из всех действий, такое как убийство, не будет убийством, если оно совершено по высшей воле. Ради, так сказать, блага, без какой-то там привязанности и так далее. Вот. То есть фактически Кришна как бы такой поставил мат уму Арджуны, показав, что выхода у тебя нет, кроме того, чтобы делать то, что я тебе говорю. Уйдешь ты с поля боя, это не решение. Ты думаешь, что не будет кармы, карма будет. А то, что скажешь, думаешь, что я без тебя этот вопрос не решу, решу. Я тебе показал уже в 11 главе, что они уже все мертвы. Вот. Твое дело только... Ты в этом примешь участие или не примешь участие? Боишься реакции? Не бойся. Потому что на это действие подталкивает тебя я. Я, тот самый генерал, который посылает тебя, солдата, на эту войну. Поэтому можешь не волноваться. Единственное, что ты достигнешь, это статуса героя. И все будут говорить, что Арджуна главный, так сказать, главное действующее лицо битвы на Курукшетре. Это все, больше ничего не бойся. И так от деятельности избавиться не сможешь. Поэтому действуй в духе чистого преданного служения. А если боишься личной ответственности, думаешь, что это тебе будет, то знай, что ответственности в данном случае на тебе никакой не будет. Ответственность беру я, потому что я инициатор, ты исполнитель. Нимитта матра бхава савя сачи. Просто стань инструментом в моих руках, великий пучник Арджуна. Вот. И в следующий раз, на втором занятии, мы будем рассматривать вот эти вот факторы, То, что здесь Кришна сказал, есть три фактора деятельности и составляющие деятельности. В следующий раз мы начнем с них, и Кришна будет их рассматривать, опять же, с позиции трех гун материальной природы. Вот сегодня на этом все. Какие по сегодняшней теме есть вопросы? Пожалуйста.
Если человек действует не ради Бога, он, допустим, материалист, он действует в целях, допустим, защиты кого-то, да, или в целях защиты государства, ну, какие-то более высокие цели, которые, в принципе, можно назвать эгоизмом, но такой вот, ну, человек, который, ну, может себе благости, да, действует.
И в чем вопрос?
Это будет также приносить кармические реакции. То есть, если, допустим, человек вышел на войну, солдат, да, его послали, как бы, у него нет желания убивать кого-то, но его просто как, такие обстоятельства, он хочет ради Родины там, защитить людей. Несет ли это ему кармические реакции?
Без сомнения. Просто они другого свойства. Как я сказал, что, допустим, люди, которые действуют ради себя, это одно. Люди, которые действуют не ради себя, но еще не ради Бога. Да? То есть, допустим, одни сражаются ради себя, другие, там, допустим, за Родину. Это тоже форма, расширенная форма себя, потому что можно сказать, что я, можно сказать, что мы, а мы – это совокупность многих я. Вот. То есть, до тех пор, пока человек не стал чистым преданным Бога, реакции какие-то будут. Но они, естественно, будут разные. Вот. Одно дело, люди, сражающиеся, так сказать, на стороне зла, они получают одни реакции. Люди, сражающиеся на стороне, пускай какой-то, ну, мирской, ну, благой цели, они защищаются. То есть они не агрессоры, они в данном случае защищаются. Естественно, что реакции будут совсем другие, потому что они выполняют свой долг, они защищают свою страну, свою семью. То есть это дело благородное. Но это, тем не менее, карма. Вот мы читали во второй главе Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что воины, которые, значит, погибли на поле боя ради правого дела, попадают в рай. То есть это как бы, он говорит, это удача, так сказать, ну, для кшатри это удача умереть на поле боя, сражаясь за, так сказать, благородную цель. Вот, то есть воины, погибшие на поле боя за какую-то мирскую, но благородную цель, они получают карму, хорошую карму. В виде вот попадания, так сказать, в рай. Вот. Те, кто тоже сражаются, но как бы на стороне агрессора, что называется, это совсем другое. Их реакции, они, естественно, хуже. Вот. Они попадают вниз, да, в ад. Вот. Поэтому карма будет обязательно. До тех пор, пока человек не стал чисто преданным, карма будет всегда. Но карма может быть хорошая. Ваш вопрос.
Да. Какие могут быть точные подтверждения, что работа для Бога, вообще воля Бога?
Что-что?
Точные подтверждения.
Точные подтверждения, mm-hmm. что это работа для Бога? Mm-hmm. Для того, чтобы иметь точные подтверждения, необходимо общаться с представителем Бога, с духовным учителем. Пока мы не имеем духовного учителя, у нас всегда будут оставаться сомнения. Что я делаю, это Богу угодно, не Богу угодно, я не знаю. Вот, поэтому вот Арджуна имел рядом непосредственно самого Кришну. Мы можем сейчас иметь представителя Кришны. Поэтому и говорится, что духовная жизнь начинается, в строгом смысле слова, с принятия духовного учителя. Именно потому, что у ученика есть много непроясненных вопросов. Он что-то читал, что-то слышал, что-то понятно, что-то непонятно. И поэтому как бы у него есть много таких вот элементов неуверенности и так далее. Вот поэтому сами мы до конца не можем быть точно уверены. Вот поэтому всегда духовная жизнь обозначает парипрашнина севая. Задай вопросы и служи. Служение — это то, что оплачивает знание. Если мы только задаем вопросы, но не служим, то знание, которое мы получаем в виде ответов, не укоренится у нас. Почему? Вы что-то взяли, допустим, но не оплатили, значит, оно не ваше. Понимаете? Вы можете взять это, посмотреть, попользоваться, Если вы хотите, чтобы это было ваше, оплатите, пожалуйста. Понимаете? Таков закон. И поэтому, когда Кришна говорит Арджуне, прими духовного учителя, задавая ему разумные и смиренные вопросы, служи ему, он описывает технологию. Парипрашнина, прашна, задавай вопрос, спрашивай и служи ему. Он дает тебе знания, ты совершаешь служение, служение оплачивает знания. Когда это все совершается, вот тогда ответы духовного учителя войдут в наше сердце. Если мы только спрашиваем, получаем, но не даем, севу не совершаем, это знание не укоренится. Поэтому видим, что как бы, это вот материальное образование, оно не приносит большого блага людям. Знание есть, а цель жизни по-прежнему не ясна. Вот люди вроде бы с дипломами, с высшими образованиями, несчастные, запутавшиеся, не знающие, что делать. Я помню вообще, в одном городе одна девушка пришла на консультацию, ну и сколько ей там, господи, не знаю, там по 30 лет. Она доктор наук, доктор, то есть уже докторская, кандидатская защита, докторская защита. Но она как бы такая внешне не сильно привлекательная, видимо, женихов там никогда у нее особенно не было. Но сидела себе, там книжки читала, вот как раз наука была, видимо, таким вот делом, где она себя нашла полностью, больше заниматься, так сказать, нечем было. Ну, смотришь, там, видимо, университет закончила, так училась хорошо, раз одну кандидатскую чертила, защитила, через какое-то время другую. Доктор наук перед мной сидит, понимаете? Я не доктор наук. Вот мы с ней сидим, разговариваем, они задают вопросы, как ребенок, понимаете? Вот как будто она родилась только вот вчера. То есть вот трудно поверить, что вот человек, она там в каком-то университете, там у нее там, раз у нее ученая степень, значит, у нее, соответственно, там, ну, какой-то статус преподавательский. То есть она профессор практически, понимаете? Доктор, профессор. В 30 с небольшим лет она профессор. Она ничего не соображает в жизни, понимаете? Вот она книжки читала, там все эти там, много чего начитала, там, что-то там наговорила. Усидчивая, видать, такая, все там написала, сделала, все у нее хорошо получилось. Вот. А какое это все отношение к жизни-то имеет? Понимаете? Она задает вопросы, как наивный ребенок, понимаете? То есть, если знание не сопровождается служением, смысла, даже духовное, что уж говорить о материальном. Вот, поэтому здесь такая технология, что как бы духовная наша жизнь, она проходит несколько этапов. Мы можем ходить вокруг да около, управлять интерес и так далее, познавать все, и это здорово, это как бы необходимые этапы. Вот, но если мы хотим понять, как бы обрести духовный опыт, тогда уже какие-то, сказать, практические шаги, но совершать их человек должен, конечно же, не импульсивно, а осознанно, продуманно, с чувством внутренней необходимости. Никто его к этому принудить извне не может. Все, что мы можем, это просто разъяснить технологию, дать знания, объяснить, как все работает. Вот. А уже дальше человек сам вписывается в процесс. Еще? Все, если вопросов больше нет, всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.